Издательство «Эксмо». Одри Милле. История трендов от античности до наших дней. Роланд Барт объясняет, что в определенный момент система гардероба определяется через принуждения, запреты, допуски, искажения, фантазии, соответствия, исключения. Если природа излишеств различается в зависимости от восточной или западной культуры, от того, кто вершит суд, то сами крайности типичны для всей истории одежды и моды. Приговоры помогают понять отношение судей к гендеру, сексуальности и одежде. Представляется, что мода является предметом гендерного исследования, так как женщины испокон веков ассоциируются с непостоянством и изменчивостью. Итак, вплоть до 19 столетия мода свидетельствует об их слабости и сверхтерпимости. Женский наряд задолго до возникновения иудео-христианских учений становится предметом едкой критики, позволяющей понять, что такое отсутствие чувства меры. Ксенофонт, псевдоксенофонт, в Конституции Афинян жалуется на беспорядок в гардеробе, являющийся признаком политического беспорядка в полисе в конце V века до новой эры. Конституция Афинян – памфлет неизвестного автора под названием «Государственное устройство Афинян» или «Афинская полития», сохранившийся в сборнике сочинений Ксенофонта. Противоположной моделью представляется суровая Спарта. Там граждане носят тканую одежду. Илотов, находящихся в зависимости от них, можно мгновенно опознать благодаря звериным шкурам. То есть главную роль играет социальное положение носящего одежду. Но если присмотреться поближе, чрезмерная роскошь без пола. Азиос Самосский, поэт, живший в VII веке до новой эры, говорит, что подобное поведение было свойственно как мужчинам, так и женщинам. Во время почетной процессии в Самосе, посвященной богине Гере, руки участниц сплошь увешаны искусно отделанными браслетами. Их длинные волосы тщательно заплетены в косы, украшены золотыми заколками и золочеными лентами, не спадающими на грудь и плечи. Перед глазами проплывают великолепные одежды, а белоснежные туники не спадают до земли. Проводится политика борьбы против роскоши элит. Но эти эксцессы также указывают на политический сбой, а именно на тиранию. Пифагорейцы, такие как Финтис, в IV или III веках до новой эры, ратуют за отход от городских обычаев и отказ от пышных одеяний. Белый цвет, простота и отсутствие прозрачной вуали – вот идеальное сочетание для женщины. Речь идет о том, чтобы избежать извращенной зависти со стороны других женщин и того самого кокетства, которое выдает честолюбие. Очевидно, чрезмерные цены на золото и изумруд, камень, считавшийся тогда самым дорогим, также не должны разрушать этот гармоничный облик. Таким образом, женщина избегает роскоши. Существует множество предписаний по поводу гардероба. Если одни праздники требуют пышности и продуманного образа, то другие вынуждают участников ограничиться в украшательствах. Таким образом, соблюдается благочестие и строгий порядок. Если же это не так, гинеконом, чиновник, в обязанности которого входило слежение за городскими нравами, выполняет функцию полиции моды, и ему разрешается срывать красивые наряды. Роскошь мужского гардероба, в частности, указывает на то, что носящий его нарушает супружескую верность или же извлекает доход из своих сексуальных услуг. Запреты относительно одежды касаются храмов и святилищ, участия в процессиях или присутствия на похоронах, например, в городе Линдос на острове Родос, в Андонии, что рядом с Мессенией, и в Сиракузах на Сицилии. Случай продемонстрировать свои самые красивые наряды предоставлялся на свадьбе. К платью невесты, завязанному лентами, добавлялась вуаль, венок из цветов или изысканная диадема. Но в V веке до новой эры реорганизация в полисе добирается и до свадебного наряда. Закон запрещает, в частности, приносить на церемонию более трех нарядов. Речь идет не об уменьшении приданого, а о желании магистрата ввести общепринятые нормы. Три наряда уже означают много времени и денег, потраченных на церемонию. Эти правила свидетельствуют о престиже женщины в доме, поскольку свадьба — это момент дележа, обмена и дарения. Женский наряд должен соответствовать общественным нормам. Предписания относительно одежды, декоративной косметики и причесок, как в Андонии, так и в Мессении, полны религиозных запретов, со всей откровенностью свидетельствующих об утверждении общественного контроля. От закона о роскоши к государственному женоненавистничеству. Законы о роскоши преследуют социокультурные цели. В 1337 году английский закон демонстрирует сопротивление новой моде, желание защитить общественную мораль, сохранить покой и оставить в силе социальные различия. Он также защищает национальную экономику и развитие промышленности внутри страны. Наконец, речь идет об ограничении чрезмерной активности новоришей. Поскольку стремления торгового класса, которые подхватывают другие слои общества, создают проблему, закон 1337 года определяет запрет на одежду в зависимости от состояния того, кто ее носит. Эдуард III, например, повышает порог дохода, разрешая носить меха тем, у кого он составляет от 40 до 100 фунтов. Другие законы настаивают на приличии. Нельзя оскорблять Бога. Так произошло в Англии, где законом 1483 года запрещено носить короткое платье, не скрывающее сокровенных частей тела и ягодиц. Вообще законы о роскоши служат для утверждения смирения и сдерживания желания к продвижению вверх. В Италии они также защищают от сексуальных хищниц. Женщины – главные мишени всех предписаний. В первую очередь проституткам и куртизанкам рекомендуют носить отличающую их одежду, такую как полосатые или пятнистые плащи, чулки, ткани, а мы теперь знаем, что такая расцветка – символ позора. Кроме того, они привешивают к поясу колокольчики. Этот маркер также предписано носить другим париям, в том числе прокаженным и евреям. Эти законы не оставили женщин безразличными. Когда в 1272 году Карл I Анжуйский одобряет закон Мессины, ограничивающий женскую роскошь в городе, протесты не заставляют себя ждать. В следующем году жители посылают петицию королю с просьбой отозвать этот закон. Сознавая, как трудно изменить привычки, касающиеся одежды, Карл I отказывается от исполнения этого запрета. Но средневековые законы остаются особенно агрессивными по отношению к женщинам. В той же Италии в 1427 году один из них настаивает на сластолюбии женского пола. И в 1524 году в Падуе женскую природу описывают как тщеславную, главную причину многочисленных зол. Варварство и непреодолимая жестокость женщин – вот на что указывают флорентийские магистраты в сентябре 1433 года. Необходимо сдерживать их порывы, иначе женщины забудут, что они подчиняются мужьям, которые сами развращаются их дьявольской природой. Отголоски истеричной тональности флорентийцев слышатся в Сиене и Перудже. Итак, нужно защитить мужчин, жертв женской привлекательности, для того, чтобы спасти город от гибели. Явно женоненавистническое законодательство превращает женщин в сексуальных хищниц. Они становятся угрозой патриархальному порядку. Протесты говорят о том, что женщины никогда пассивно не реагировали на такие законы. И все-таки в целом от правил, касающихся обоих полов, откажутся только в 18 столетии.